начальник пришел, можно начинать лекцию.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Миританина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Гейна Бутале Своям Рупа Кадамахья Дадати Свападантикам Вандаяхам Шри Гуро Шри Юта Падакамалам Шри Гурун Вайшнавам Ща Шри Рупам Саграджитам Сахагана Рагунатам Витам Там Садживам Садвейтам Савадутам Париджина Сахитам Кришна Чайтанья Дивам Шри Рада Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакан Витам Ща Эй, Кришна, Каруна, Синду, Дина, Банду, Джагатпате, Гупеша, Гопика, Канта, Рада, Канта, Намастуте, Тапта, Канчана, Гауранги, Радхи, Вринда, Ванешвари, Вриша, Бану, Сута, Деви, Прана, Мами, Хариприе, Ванча, Калпа, Тарубеша, Крипа, Синду, Бьевича, Апачитанам, Павани, Бьевична, Вибью, Намуна, Махао, Джая, Шри, Кришна, Чайтанья, Прабу, Нитьянанда, Шри, Адвайта, Гададара, Шри, Васади, Гуру, Бхакта, Вринда, Хри, Кришна, Хри, Кришна, 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 Хри, Хри, Хри Рама, Хри Рама, 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 Хри Хри. Можно в партер, можно в билетаж, где удобнее. Или стульчики можно подвинуться, или же, или если вон здесь еще куча места есть. Кстати, можно, можешь подвинуться. Народ, двигайтесь. На, это самое, можно на, как-то, на один ряд вперед сместиться, или же вот можно пройти сюда. Супер. Так, после долгой разлуки возвращаемся к изучению Бхагавад-гиты. На какой главе мы остановились в прошлый раз, кто помнит?
На 18.
На 18. На 19, да? Как сказал Кришна, в 19 главе Бхагавад-гиты. Их 18 всего, для тех, кто не знает, на всякий случай. Так. Итак, мы говорили про 18 главу Бхагавад-гиты. Это была заключительная глава. Свет? Да. Можно включать. 18 глава была заключительная глава Гиты, и там говорилось про то, то есть, ну, вся Бхагавад-гита, я сейчас мы пересказывать не будем, краткое содержание предыдущей серии. На сайте все выложено, или еще лучше прочитайте. Вот. И в конце в Бхагавад-гите, в 18 главе, то есть в конце концов обсуждается, что делать-то вообще. То есть понятно, есть много всякой философии, такая йога, сякая йога, то есть разные аспекты. Очень замечательно Кришна все объяснил, все как мир устроен, то есть как, да, как нужно организовать свою деятельность. Вот, и в конце вот эта 18 глава, она очень такая прикладная, скажем, да. То есть как именно все вот там вот обустроить, построить, то есть как вот свои 24 часа в сутки организовать, да, что, чтобы оно было все правильно, нормально, вело нас к освобождению, не к деградации, не запутывало нас еще больше, тут всех проблем не создавало. Поэтому она такая очень то есть, хорошая, но как они все, они прикладные главы на самом деле, это тоже очень такая прикладная. И мы начали ее обсуждать, 18 главу. И первый кусочек, про который мы говорили, это по поводу того, что вообще качественно себя должна представлять вся эта деятельность здесь, да? Потому что, ну, мы видим, люди живут, как они живут, да? То есть кто-то там, ну, как обычно люди живут, какими-то чувствами, наслаждениями. От одной, то есть, от одной телевизионной программы к другой телевизионной программе, от одной работы к другой работе, от одной там, от одних взаимоотношений к другим взаимоотношениям, там еще от чего-то такого. То есть обычно что-то есть, мы к чему-то стремимся, потом надоедает, ясен пень, потом еще что-то такое. И так она вся жизнь, она, собственно говоря, и проходит на таком поверхностном уровне. Вот. И это то, как живут, ну, большинство людей, да, то есть это те, кто в гуне страсти находится, как правило. То есть ставят какие-то цели, пытаются их достичь, но внутреннего удовлетворения до конца нету, поэтому оно вот все вот такое вот и получается. Все новое, новое, новая продукция, новое там еще что-то такое, что-то новое все время. А то есть это примерно это из серии потратить время на что-то, да, потому что совсем ничего не делать не получается, что-то делать-то надо все равно. Поэтому как-то это время бы чем-то заполнить, и караю, люди его каким-то вот такими чувственными наслаждениями и занимают, да, заработать денег, поехать на Кипр, потом поехать в Египет, потом поехать еще куда-нибудь, там, на Гоа поехать. Ну, то есть, вот что-то такое, чтобы оно, ну, какая-то насыщенность была. Вот, есть люди, которые в гуне невежества. Те, кто в гуне невежества, это вот, ну, те, кто вообще просто в таком в полутупом состоянии, там вот там какие-нибудь там бомжи, вот я с Наратовым шли, у нас у метро там всякие эти там детки-бабки, даже не детки-бабки, а бомжи скорее, да, какие-то такие мужики и тетки странного вида раскладывают старые книжки, и я все думал, вот ну какие-то вот совсем непонятные, это я думал, кто их вообще будет покупать, а потом смотрю, там другие бомжи их покупают, оказывается, самообслуживание, у них замкнутый цикл, вот. То есть, ну, совсем какие-то со советских времен непонятные, какие-то там старые, какие-то там вещи какие-то и раскладывают, ну, может, видели, да, там где-то на газонах, вот. То есть, есть люди вот такие, которые вот как-то пребывают, да, там они там сифилитики какие-то, то есть, что-то жуткого, то есть, они вот, это реально люди в гуне невежества, да, как вот, особенно ничем от животных не отличаются, то есть, по своему. Вот есть люди, которые, то есть, которые живут такой жизнью. Есть теоретически должны быть люди, которые живут в гуне благости, но реально мы их особо не видим, потому что те, кто совсем в гуне благости, они где-нибудь там в Гималаях сидят и народу на глаза не показываются. А те, кто все-таки тут с претензиями на гуну благости, они у нас все-таки смешаны со страстью, поэтому у них что-то есть, они чего-то там хотят все равно. Получается. Хотя оно может быть более спокойное какое-то, более утонченное, но удовлетворение все это до конца тоже не приносит, потому что гуна благости – это некое такое равновесие, а делать-то все-таки что-то хочется, да, и поэтому говорится, что вот это состояние освобождения такое вот имперсональное, когда вот вроде все уравновешено, оно метастабильное, то есть что те, кто, даже те единицы, которые его достигают, они потом обратно сваливаются, или же выше уходят, то есть как вот на границе, на ней ну, не устоишь, не усидишь, то есть нестабильное оно получается состояние. Вот, поэтому, когда, если говорить по какую-то практическую гуну благости, то это гуна благости, которая в сознании Бога, в сознании Кришны проходит. А там она реальная, потому что там, с одной стороны, есть равновесие между всеми этими там гунами, между всеми этими материальными делами, и, с другой стороны, там есть позитивная деятельность, которая очень чистая сама по себе, она не обуславливает, комплексы психологических новых не создает. То есть, поэтому на практике, чтобы быть реально в гуне благости, это нужно заниматься просто преданным служением. Через это, тогда она будет хорошая и стабильная. Вот. И в 18 главе как раз и описывается, то есть все равно вот мы тут живем, мы по жизни что-то делаем, шевелим руками, ногами, там, глазами, еще что-то делаем, то есть что-то происходит, не то, чтобы там вообще ничего не происходило, что-то есть. И поэтому здесь описывается, в 18 главе, Кришна как раз описывает, на что оно все должно быть похоже, да, вот практически уже. И в прошлый раз мы говорили по поводу того, что все это, вся деятельность, которая нас будет очищать, которая будет приносить в конце концов настоящее удовлетворение, просто нужно привыкнуть к этому. Мы привыкли жить в раджасе, да, то есть от одних чувств к другим, просто привычка такая. И часто, то есть переход в благость туда, он такой немножко, ну не сразу все, это непривычно. Например, люди там, они там засыпают на этой благости, потому что, ну, непривычно. Но потихоньку со временем привычки можно поменять, да и стоит их поменять, потому что жизнь, она будет осмысленной тогда, осмысленной, полной какой-то реально. И говорится, что вот эти вот, вся вот эта вот такая вот практическая деятельность, если ее как-то обозвать, вот, в таком, в освобожденном состоянии, в идеальном, она попадает в категории дхана, яги и тапаси, да. Дана означает, то есть, когда мы что-то отдаем, то есть делаем какие-то пожертвования, это может быть знание, мы делимся чем-то, действительно что-то даем от сердца, то есть делимся тем, что у нас есть. Яги означает, когда мы совершаем какую-то деятельность ради высшей цели, в конце концов, ради Господа, так или иначе, все это. Это может быть все, это может быть включает в себя все буквально, то есть не то, что какую-то мы специально вот приходим на икадушную ягу, нет. Вся деятельность, которая есть, она делится на вот эти вот три категории. И тапасия. Тапасия – это аскеза. Аскеза, опять-таки, тоже аскеза не просто аскеза ради аскезы, а аскеза ради какой-то высшей цели. И когда в центре стоит Бог, то это получается здорово, потому что нам Бог дает, и мы отдаем. На самом деле, когда мы отдаем, это так здорово. Да, вот это вот настроение, есть два настроения – менталитет скудости и менталитет изобилия. Если потихонечку мы начинаем раскрываться навстречу Богу, да, если мы от своих внутренних комплексов начинаем уходить, то А не возникает дефицита в деньгах, их его нету, вот их вот столько, сколько нужно, абсолютно, то есть не проблема. И поэтому просто это просто нужно перестроиться немного, да. Если мы сами по себе открыты, то тогда и денег хватает, и хватает, чтобы всем раздать, только с умом надо раздавать. Мы говорили, что есть разные виды жертвоприношений, есть в невежестве, страсти, благости, то есть такое, что благо всем принесет. Вот, и жизнь, она становится вот очень такой, очень, очень целостной, да, нету дефицита ни в чем. Реально. Просто это именно вопрос сознания. То есть, если у нас сознание бомжи, мы бомжами будем оставаться. То есть, это чисто внутренняя вещь. Поэтому, когда мы очищаемся, вот, при помощи духовной практики. Кстати, что является базой для духовной практики, фундамента? Сейчас, кто знает? А? Хари Кришна мантра, Маха мантра. Антона Маха мантра и называется. Все остальные вещи, они очень важны. Но они примерно как, вот, как, ну, как украшение, что ли. Да? А вот это фундамент, без фундамента его ничего не будет. То есть я думал, что это там только вот там кришнаиты про это говорят. Но ничего подобного. Когда я получал, то есть вот мой джотиш-гуру по астрологии, он там брахман потомственный, там не знаю, там, в общем, короче, с родословной, уходящей Господу Брахме, к началу творения. Не, реально, на самом деле, то есть это вот действительно такое. И он, когда он мне то же самое сказал, я, ну, как так вдохновился, думаю, ну, да, солидно. То есть понятно, что все слышишь, но думаешь, ну, кто его знает. А тут, когда вот действительно, то есть человек, который находится тоже в традиции, да, и с другой стороны все это заходит. То есть это, конечно, да. Поэтому фундаментом является для всей духовной практики, всех мантр, всех яги, всего чего угодно, это маха-мантра. Давайте его повторим дружно. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И она очень классная, про нее можно много говорить. Она, с одной стороны, и фундамент, с другой стороны, этот фундамент, он и корни пускает, и ветви, и плоды дают. То есть она на всех стадиях она остается с нами всегда, с самого начала, с самых азов и до самого конца, даже когда все остальное уже будет не нужно. Вот, поэтому это духовная практика, и происходит удивительная вещь, мы действительно очищаемся, и мы начинаем, вся наша деятельность, она начинает попадать потихонечку под эти категории яги, даны и тапаси. Наши, все наши семейные дела, все наши работы и так далее, то есть оно, то есть или же мы это делаем, то есть для чего-то осмысленного, да, то есть или же это становится жертвоприношением, то есть, да, какая-то деятельность ради какой-то высшей цели, нам нужно тело поддерживать, то есть, в принципе, здесь в этом мире смысл существования всего два для человека. Вот так, то есть это первое, это лично просто служить Богу, просто что-то для Него делать. Раз уж мы втюхались, находимся в этом теле, ну и не проблема, будем в этом теле служить Кришне. Вторая вещь, что здесь тоже в этом теле можно и нужно делать, это давать ведическое знание другим. Это на самом деле то, чего хочет Кришна. Он, правда, человек приличный, он там об этом не говорит, что там... Он в Бхагавад-гите говорит, предайтесь мне, но его могут за это дело и, ну как тебе не стыдно, предайтесь мне. Он, конечно, Бог, и все понятно, он-то имеет на это право, но народ у нас такой, не слишком, как сказать, воспитанный в материальном мире, да, поэтому будут ему претензии предъявлять, но... Поэтому он обычно это, то есть обычно за него говорят его преданные, которые на самом деле знают, что тут не самое лучшее место, как Шрила Прабхупада говорил, не место для леди и джентльменов, вот, и что нужно вернуться в духовный мир. Поэтому когда мы стараемся как-то дать духовное знание другим людям, Кришна, он очень довольный, все Шримати Радхарани очень довольны, все вообще, все они там просто поют и танцуют от счастья. Поэтому это две вещи, то есть, в которые есть смысл. И отсюда все выстраивается, да. То есть, в принципе, у нас есть наши родные и близкие. Если у нас не будет с ними нормальных отношений, то они никаких шансов им духовно продвигаться не будет, да. То есть, так, если какие-то отношения есть, нормальные человеческие, то потом они и просад будут жевать, и еще что-то такое, все потихонечку будет идти со своей скоростью, пускай своей чередой. Поэтому вот точно так же семьи, там дети, родители, там, не знаю, там работа тоже нужна для того, чтобы тело поддерживать. И если уж там кто-то деньги зарабатывает, то можно на эти деньги тоже что-то такое делать, да, то есть давать людям духовное знание, как-то что-то придумывать. Вот, поэтому, в принципе, если смысл жизни реально, да, причем более того, говорится, что юга дхармой, вот дхарма означает функция или же там, ну, период как религию, ну, скорее, некая неотъемлемая функция для этого века является проповедь святого имени. Да? Поэтому, если мы это будем делать так как-то на том уровне, на котором находимся, давать, делиться ведическим знанием, то мы будем чувствовать огромное творение, жизнь будет полна смысла. Иначе, по большому счету, даже жить для того, чтобы просто самому духовно продвигаться, все равно в этом чуть-чуть какая-то капелька эгоизма есть. Может быть, не обязательно, конечно, эгоизма, но что-то такое есть. Но если мы реально, то есть у нас вот это вот понимание есть, то, что нужно делиться духовным знанием с другими людьми, то жизнь будет очень-очень-очень целостной, очень приносить удовлетворение полное будет. Вот поэтому яги, даны и тапаси. Да, тапаси означает некая аскеза или же, то есть, ограничение. И то есть, в конце концов, ограничение, то есть, от чего мы себя должны ограничивать? От страданий мы себя должны ограничивать. Реально. По большому счету, потому что все какие-то вещи, связанные с чувственными наслаждениями, когда это становится целью жизни, то есть, когда становится не есть, чтобы жить, а жить, чтобы есть, то в конце концов это все боком и уходит. Поэтому вот эти вот правила и ограничения, которые есть, так называемая аскеза, она то есть, предназначена для высшей цели. Но самое главное, что в духовной практике здесь не просто говорится, нужно что-то оставить, нужно говорить, что нужно заменить это на что-то другое. То есть мы не просто от чего-то отказываемся, потому что то есть, как ребенок скажет, не шали, а что ему делать? То есть понятно, не шали, хорошо, не буду шалить, а что делать-то? Точно так же, не делай этого. Соответственно, если просто говорится не делай того, не делай сего, то означает, что опять пустота наступает. Но в духовной практике есть много чего, чем заполнить. Например, там не ешь мясо, не ешь это самое, так и ешь прасад. Вон вчера был день рождения Джайапатаки Махараджа, 13 блюд приготовили. Это еще такой пир был. Тут вообще просто фантастика. Или еще что-то. То есть, опять, не делай этого, делай другое. Вот, то есть, да, не смотри ты там всю эту чепуху там по телевизору, но можно, не знаю, там слушать интересные лекции, можно смотреть интересные фильмы, можно общаться с интересными людьми, можно там песни петь, в конце концов. Вот, самый хит сезона, Хари Кришна мантра. Неувядающий хит, то, что называется. Не проблема, столько всего есть замечательного, поэтому эти ограничения, оно, с одной стороны, конечно, аскеза, но то есть, поскольку оно заполняется позитивными вещами, то оно и вовсе даже не аскеза, вообще другой вкус приходит. Поэтому такая аскеза, она. То есть аскеза, в общем, ну, в общем-то, и такая, и не аскеза, я даже не знаю. Но официальная аскеза. Тапо диви называется, божественная аскеза. Вот, то есть три категории. И затем, соответственно, Кришна объясняет, что настоящая саньяса или же аскетизм означает отказаться от жизни, вот от этой самой, от одного миража к другому, к третьему, к пятому, то есть от заполнения пространства, вернее, времени и пространства вот этими вот такими тут целями чувственных наслаждений, потому что они всегда приедаются. А в конце концов чувства работать перестанут, и будет кирдык. То есть мы вот какое-то на протяжении какого-то времени это еще можем делать, а потом уже и делать не можем. Представляете, а что тогда делать, если мы ничего другого не научились? Жить по-другому мы не научились к старости. Что делать? Невозможно. Или там, если заболеем чем-нибудь. Все, никакой альтернативы нет. Время потратили впустую. Вот именно то, что называется, заполнили время. Как это у Берна это называется структурирование времени. Вот. Поэтому настоящая саньяса это, или же тьяга – это отказ от вот этой вот жизни, да, вот такой вот, именно переключение на жизнь, связанное с преданным служением. Когда мы служим Господу, служим преданным, служим другим людям, давая им духовное знание – это то, что приносит настоящее удовлетворение. И теперь интересно, дальше Кришна очень подробно в 18 главе объясняет вот эту деятельность. Причем он ее рассматривает как бы со стороны, да, то есть не изнутри, когда мы в ней варимся, то очень трудно понять, в каком мы состоянии находимся. И для того, чтобы оценить реально, что происходит, нужно как бы со стороны посмотреть. В психологии это называется какая-то там третья позиция, да? То есть, да, третья. Первая – это когда от первого имени, второе – это когда ты от лица другого человека, его глазами смотришь, третья – это когда ты смотришь со стороны на все. И я, то есть, и Кришна вот, он действительно объясняет разные аспекты, разные грани вот этой деятельности. И это очень важно, очень важно. То есть я все пытался понять, что же он тут так рассусоливает-то, вот и это, и пятое, то есть к чему бы это? А это действительно важно, просто потому что для того, чтобы понять, Потому что идея в том, что эта деятельность должна идти. Мы не можем сидеть без дела, мы не можем ничего не делать, мы не можем просто там вдох лосану лечь и медитировать. Скорее всего, большинство не может, да, то есть подавляющее большинство. Поэтому что-то должно происходить. И чтобы себя с ней не отождествлять, мы должны уметь на нее смотреть изнутри. Это важно. И, потому что идея в том, чтобы оно все шло своей чередой, а при всем при этом мы помнили о Кришне. Суть всех правил предписания заключается в том, что всегда помните, Господи, никогда не забывайте его. И отождествлять себя с другими вещами. На фоне всего того, что тут у нас происходит. Поэтому очень важно рассмотреть этот фон. Каковы компоненты этой деятельности. То есть, когда мы разлагаем что-то на компоненты в диссоциированном состоянии, то реально мы себя с этим не отождествляем. Да? То есть, опять, если, например, мы переживаем, мы находимся внутри эмоций, очень, ну, там, может там плохо быть или еще как-то, да, но если нам удается выйти из этих эмоций и посмотреть на них со стороны, например, мне очень погано от того, что там чего-то такое. А теперь спроси, а как ты относишься к своему чувству поганости относительно вот этого? Мы из них выходим. Как-то мы из них выходим, мы с ними уже что-то можем делать. То есть реально мы не есть эти эмоции, мы не есть эти мысли, мы можем их контролировать. И соответственно, поскольку вот эта деятельность, да, это карма, она нас запутывает в этом мире, то очень классно, что Кришна в конце, он просто по полочкам, да, вот объектно, он разлагает всю эту карму на разные составляющие. То есть, если мы хотим строить отношения, то есть мы говорили про разницу между объектным и субъектным знанием, там, где мы хотим получить настоящее вот какое-то вот такое духовное внутреннее знание, то есть, по сути дела, построить отношения с Богом, построить отношения с Его вечными спутниками, там нам нужно въехать в эти отношения, там нужны субъектные вещи. То есть, именно где мы строим отношения личностные. А вот там, от чего нам нужно отойти в сторону, потому что это не наше, это не мы не есть эта материя. Там как раз лучше как раз вот эти объектные отношения и строить. То есть со стороны посмотреть и по полочкам различить, сразу понимаешь, что это не мы. Вот, то есть это к нам отношения не имеет. Поэтому Кришна так вот это все это очень хорошо схематично и описывает. Вот. И мы, зная это, и еще имея знание о трех гунах природы, да, то есть нам как-то эту деятельность нужно организовывать все, то есть здесь так, да, чтобы вот этот вот фон, чтобы что-то происходило, чтобы на этом фоне мы могли помнить о Кришне. Вот. Поэтому, обладая знанием о трех гунах, о трех стихиях природы, мы еще это можем еще лучше даже организовывать, понимать, что делать, что не делать, как делать, как не делать. Итак, первый прошу говорит, что значит, разумный человек, он видит, опять смотрите, видеть, да, есть разные репрезентативные системы. И видеть подразумевается диссоциация. Это означает, что в ведах часто приводится этот пример, что человек, он смотрит со стороны на все то, что происходит, с этим телом, с окружающим, это важно. Это означает, что мы себя не отождествляем с ним. И здесь для этого как раз работает эта визуальная репрезентативная система, то есть мы наблюдаем. Поэтому разумный человек, он видит деятельность немножко со стороны, и у нас имеет себе пять компонентов. Первое – это место, контекст, в котором мы что-то делаем. То есть, когда мы хотим что-то организовать, очень важно понимать, где мы, где это происходит. Да? То есть, любые теории, любые планы, они в конце концов должны не зайти до того, где это все происходит. То есть, это важно для процесса планирования. Все должно быть совершенно конкретно, в каком месте, то есть, в каком окружении, в каком контексте. Это первая вещь. То есть, вот эта вот категоризация очень важна, потому что она позволяет... осознанно поступать, да, и первый момент осознания, что любая деятельность происходит обязательно где-то, любые планы должны быть в каком-то месте. Второе – это исполнитель или карта, кто делает. То есть, если мы говорим про себя, то, соответственно, это мы должны понимать, в каком состоянии я это делаю, для чего я это делаю. Давайте сейчас сразу, может, уже туда будем брать в этих гунах, в гунах природы, да, то есть рассматривать. То есть, опять-таки, место – нужно выбирать место, в котором мы что-то делаем. И, то есть нужно его подготовить, оно должно быть достаточно чисто. Нужно стараться, чтобы все было максимально в гуне благости. Вот. Поскольку все-таки наша деятельность, она лучше было, чтобы была не в гуне благости, а вообще и в духовном сознании, то неплохо, чтобы в этом месте были какие-то, было что-то, что напоминает нам о Боге. Да, есть прекрасные изображения, там, Джиганата или там Радхи и Кришны, еще что-то такое, что действительно постоянно нам будет напоминать, глаза будут цепляться. Поэтому, если мы хотим организовать свое место правильно, то есть оно вот должно быть вот таким, это важно. Потому что если это будет какая-нибудь помойка, да, еще какие-то вещи, то сознание будет там спускаться до уровня помойки. То есть у нас есть выбор. Наша жизнь в наших руках. То есть, на самом деле, в момент смерти никакое общество, никакой дядя Вася, ни дядя Петя, они вам ничего, никакие ни родственники, никто ничего не поможет. Реальная жизнь в наших руках. Вот, поэтому важно организовывать свою деятельность так, чтобы место, в котором мы были, оно было, ну, помогало нам духовно продвигаться. Следующая вещь – это исполнитель, или же карта. Это, собственно говоря, мы, как правило, и есть. И вот описывается, значит, здесь же в Гите описывается, то есть в каком состоянии мы должны находиться. То есть здесь все по этим погонам классифицируется. В гуне благости, да? Это тот, кто не взирает на эти гуны, вот, на побуждение, ложное эго, исполняет свой долг, действует с великой решимостью и энтузиазмом, невозмутим в успехе и неудаче, тот находится в гуне благости. То есть, когда мы это делаем что-то для Бога, то есть какую-то вещь, то это здорово. Человек, он, во-первых, доводит все вещи до конца. Какой там конец будет, он может быть позитивный или не позитивный, неважно, но он все доделывает до конца. У него есть решимость. Он знает, что это нужно делать, 100%. То есть, да, у него совершенно ясное видение есть. У него есть энтузиазм, причем не такой, не энтузиазм, что там сегодня хочется, завтра не хочется. В общем, внутренний, здоровый энтузиазм. Такая вот такая, то есть, колебания, они все равно будут какие-то, сегодня больше, сегодня меньше. Но есть внутренний такой, это другой драйв. Это не драйв в гуне страсти, когда мы хотим плоды получить, а такая очень, какой, знаете, какой-то такой поток прям вот идет, очень такой стабильный, ровный, вот идет, как вот от Господа Джаганатхи такая идет энергия, и красоты, и сияние, оно такое очень надежное такое, да, вот это вот такой энтузиазм, он другой, не раджесный энтузиазм. И вот, и поэтому он невозмутим в успехе и неудаче. Он знает, что делает, и он доделывает вещи до конца, добивает их вот до точки. Хотя при всем при этом не привязан. Это вот, соответственно, то состояние, в котором, то есть, которое приводит к трансцендентным плодам. Ну, то есть, когда мы делаем для Господа в таком состоянии. Соответственно, варианты гуны страсти. Это когда человек привязан к результатам ее деятельности или к самой деятельности, когда он движим желанием наслаждаться плодами, когда он жаден, злобен, нечист, подвержен радостям, печалям. Это все стихии страсти. Вот. Соответственно, любая деятельность в таком состоянии ни к чему хорошему в конце концов не приведет. Поэтому опять... Естественно, гуна на нас на всех влияет, если мы себя просто... Давайте сейчас про невежество прочитаю. Человек, который занят деятельностью, противоречащей священным писаниям, материалистичный, упрямый, обманывающий, постоянно оскорбляющий других, ленивый, даже два раза ленивый, всегда угрюмый и откладывающий все на потом, этот находится в стихии невежества. Реально гуна на нас накатывает. И страсть накатывает, и невежество накатывает. Просто в таких ситуациях какой реальный совет? Не нужно на них реагировать. То есть лучше, когда мы в таком состоянии находимся, лучше делать что-то рутинное и так понятное. Да? Не принимать новых решений каких-то. Потому что если мы находимся в страсти и невежестве, ничего хорошего не будет. Мы еще больше запутаемся, еще проблем больше создадим. Поэтому если мы чувствуем, вот эти вот гуны накатили, потихонечку как-то вот что-то там рутинное, тупое просто делать, да, вот, потому что пройдет, и они тоже пройдут, эти гуны, то есть лучше просто перетерпеть, самое главное, новых цепочек не создавать в это время, потому что ничего хорошего не будет, вот, соответственно, то есть они там чуть-чуть покапают на мозги и отойдут потом, и ничего, вот. То есть так, когда мы находимся в таком состоянии, то лучше делать какую-то очевидную рутину, что-то такое там, что-то, что точно понятно, то есть если готовить, там нужно обед, нужно, понятно, что его нужно, или там какие-то вот обычные дела, которые 100% понятно, что надо делать. И это будет деятельность в гуне благости. То есть, когда мы делаем что-то, исполняем свой долг из чувства долга, когда и так понятно, это как раз деятельность в гуне благости. И это то лекарство, то средство, с помощью которого можно сопротивляться гонам страсти и невежества. Поэтому вот так вот нужно чуть-чуть тормозить и ничего нового не предпринимать, особенно в таких состояниях. Вот это, значит, второй компонент деятельности. То есть опять, да, мы смотрим на это со стороны места, вот, организуем свое место правильно. Вторая вещь – это смотрим на свое состояние, то есть чего, где и как с ним. Дальше следующее – это органы чувств и инструменты, карана. Органы чувств – это наши, вот там, сколько этих органов чувств есть? 5. Больше? 7. 10. А? 30 с лишним. Что-то, да, разброс. Ну, это, наверное, совсем новая психология. А какие там 30? Чисто любопытно.
Даже чувство тока, например, берут, там, чувство ветра.
А, ну понятно. То есть, так или иначе, все равно базовые чувства, на которые все те тоже раскладываются, вот это вот 5 есть воспринимающих органов чувств и 5 действующих чувств. Да? Воспринимающие чувства — это у нас что? У нас глаза, да, зрение, уши, осязание, обоняние и вкус. А действующие чувства, органы чувств — это руки, ноги, язык или там горло, да, половые органы и анальное отверстие. Вот. Соответственно, вот это эти чувства. И когда говорится покарана, это еще инструменты какие-то, да, то есть, может быть, какие-то продолжения вот этих вот чувств. Вот там какие-нибудь компьютеры, лопаты, кувалды, я не знаю, чего там, что там еще может быть, всякие разные вещи. Опять, то есть, когда мы организуем какую-то деятельность, то мы смотрим на то, при помощи чего мы все это будем делать. То есть я нахожусь в определенном состоянии, для чего я все это делаю, чем я замотивирован, в каком, да. То есть я нахожусь в конкретном месте, поэтому мы должны планировать конкретно что-то. Мы должны понимать, при помощи чего мы тут что-то делаем, да, то есть руками, ногами, ушами, то есть не просто какими-то абстракциями говорить, там, да, принеси счастье всем людям. То есть принеси счастье — это как? Это мы берем руками и приносим. Помните, как привет от этого, от удава. То есть и в этом есть суть. То есть все происходит при помощи вот этих органов чувств. Все, абсолютно все. Абстрактно не бывает. Поэтому, когда мы планируем, организуем деятельность, любую, и духовную в частности, мы должны понимать, что конкретно происходит, при помощи чего мы все это делаем. Я служу Богу. Что значит служить Богу? Вот как это, вот что это такое? Служить Богу означает там прийти ногами, например, сюда, в храм, да, или там головой, прикоснуться к полу, ну, например, там, или, не знаю, принести яблоко, берешь в руку яблоко, отдаешь там пуджарию, который его куда-то где-то что-то предлагает. Или же, например, там что-то про него говорить, опять, при помощи языка я там чего-то там говорю. Или же, например, там, я хочу там родить детей, там, которые будут там великими, там, святыми, да, опять, при помощи половых органов мы их, соответственно, и рожаем, этих детей. Вот. То есть понятно, что все происходит, оно все происходит каким-то конкретным образом. И там анальное отверстие тоже оно используется для того, чтобы опорожнять кишечник, для того, чтобы организм поддерживать, выводить из него какие-то там вредные вещи. То есть все понятно, что происходит. Поэтому следующий компонент деятельности, и в частности духовной деятельности, которую мы должны планировать и осознавать, это вот инструменты, при помощи которых мы действуем. То есть могут быть наши инструменты, естественные, и плюс какие-то там вот еще продолжения этих инструментов. То есть, ну, уже чисто, ну, там что-то в руках держим, то есть какие-то другие вещи. Слуховые аппараты, там, я не знаю, что еще. Так, следующий компонент — это усилие, чешта. И это тоже важная вещь. То есть, как говорится, вода под лежачий камень не течет, да, и для того, чтобы и добыча льву впасть тоже сама не идет. То есть нужно шевелиться. То есть шевелить, как говорится, я помню, ну ладно, не буду. Лозунг на Радха-ятре был: шевелите задницей. Извиняюсь. То есть, ну, что-то нужно делать, просто само по себе происходить не будет. Как, например, я говорю, джапа не читается, книги не читаются, они не читаются, ничего, оно вот не делается. Вот если ничего не делать, оно ничего делаться и не будет. Опять, духовно не продвигается, вот тут, если не продвигаться, если ничего не делать, то ничего не будет происходить, усилия надо прилагать какие-то элементарные, что-то надо делать. Вот, то есть, вкладывать энергию, да, для того, чтобы преодолеть сон, его нужно преодолевать. Вот, да, иногда кто-то засыпает, то есть практика, то есть, или там за книгами засыпает, практика показывает, что если чуть-чуть напрягаться, какие-то вещи делать, то оно преодолевается потом, да, то есть усилия нужно совершать, без усилий ничего не будет происходить, то есть любая деятельность духовная сейчас требует тоже усилий каких-то. И последняя вещь, про которую тоже очень важно помнить, последний фактор очень важен, называется дайва, или же Всевышний. То есть то, что мы усилия прилагаем, но мы не являемся верховными управляющими, верховными контролирующими. В конце концов, есть Господь, от которого тоже зависит. Это здорово, то, что от Него что-то зависит, потому что здесь уже возникают наши взаимоотношения. То есть это важный момент, потому что если мы этот фактор убираем, если мы себя считаем, то есть что от нас все зависит, то у нас будут проблемы, потому что от нас не все зависит. То есть и реально у нас мы просто заработаем себе кучу проблем, потому что мы будем пытаться, то есть управлять, мы будем возьмем на себя бремя, которое не в силах вынести, просто потому что в принципе не в состоянии. А когда ты делаешь то, что ты не можешь делать в принципе, да, то оно не получается, мы разочаровываемся, возникает гнев, этот гнев, с которым невозможно справиться. То есть, ну вот, есть что-то, что в сфере, вне сферы нашего влияния просто. Когда мы претендуем на то, чтобы управлять факторами вне сферы нашего влияния, то это будет жизнь направлена на саморазрушение. Мы не справимся, мы не вытянем это. То есть, поэтому будет просто плохо, в конце концов. То есть, и не получится ничего, будет просто плохо. Поэтому очень важно помнить этот фактор. То, что всем, в конце концов, управляет Господь. Человек предполагает, а Бог располагает. И то, что Кришна, он очень классный. Да? Он верховный контролирующий, он объект, на самом деле, нашей любви. И то, что он лучший друг доброжелателей всех живых существ. Нам может казаться, что что-то не то, вот, чего-то у нас не получается, а Кришна нас там от такой задницы спасает, что мы просто, мы близорукие, мы не видим там особенно чего-то, какие последствия, то есть, да, а он видит, поэтому мы можем думать, что ой, как все плохо, а все на самом деле, может быть, все и даже очень даже и неплохо, а могло бы быть настолько все хуже, что, только не сейчас, а немножко спустя. Поэтому этот фактор очень важный, особенно сильно не упираться, да. Однажды у Шрилы Прабхупады, то есть, как понять, чего хочет Кришна, чего хочет Бог? Иногда можно спросить, иногда можно прочитать, там, тут тоже практический вариант, да, вот совсем ничего не понятно, берешь там перекрестился, там, полистал, открыл там, где-нибудь там, на какой-нибудь странице и смотришь, и находишь ответ.
Бхагавад-гита.
Вот. А бывают вещи, когда вроде не посмотришь и никуда, и ничего, то есть, как понять? У Прабхупады спрашивает, он говорит, попробовал раз, другой, третий, если не идет, то значит надо что-то другое делать. То есть не сильно тоже не. То есть нужно как-то немножко прощупывать всю эту ситуацию. Вот если мы пробуем что-то делать в первый, второй, третий разы, и вот оно вот уперлось и не идет, значит, нужно, может быть, в том же направлении ты нужно двигаться, но просто как-то по-другому, что-то какими-то другими вещами. Это тоже такой прикладной вариант того, что делать. Как по крайней мере понять то, чего Кришна точно не хочет. Вот, ну, да, значит, если что-то не получается, делай что-то другое. Вот, то есть вот это пятый фактор, или же дайва, или же Всевышний, который реально всем управляет и который все вот как-то гармонизирует разные вещи. Эти пять факторов действия, еще раз я повторю. Это место, исполнитель, органы чувств или же инструменты, усилия и сверхдуша, и Господь. Вот это вот первое. Окей, это первая, значит, такая категоризация деятельности, то есть из чего она состоит. Следующая категоризация, тоже полезная, это то, что вся деятельность, которой мы можем заниматься, она делится на три категории. Это деятельность при помощи тела, при помощи ума, который совершается, и деятельность при помощи речи. То есть три фактора. Или же мы что-то делаем физически с помощью тела, или же мы о чем-то думаем, это тоже деятельность, или же мы что-то говорим. Соответственно, мы не можем ничего не делать, поэтому, когда мы организуем свою деятельность, и мы организуем ее с тем, чтобы духовно продвигаться, то есть мы должны думать, как вот эти три аспекта нашей деятельности занять. Потому что если эта деятельность не будет духовно ориентирована, она будет ориентирована на сторону деградации. Мы не можем ничего не делать. То есть, поэтому наше тело должно быть позитивно, осознанно чем-то занято. То есть, мы должны говорить какие-то осмысленные вещи, не просто там молоть языком что-то такое просто. Это называется, то есть, называется праджалпа. Да? Праджалпа означает пустые разговоры, которые не... То есть, если что-то не помогает нам в самоосознании, прямо или косвенно, это может быть... По работе, там, по семье, социальной, не проблема никакая. Но если это не делается осознанно, то оно будет осознанно нас в сторону деградации стаскивать. Вот. И, соответственно, и другая вещь – это наши мысли. Это, конечно, тяжелее всего контролировать ум, потому что туда лезут там много всего всякого разного. Но реальная вещь какая? Как правило, проще контролировать свою физическую деятельность. С этого проще начать. И как мы уже много раз говорили, этот максим, правильная форма приводит к правильному содержанию. И, то есть у нас есть внутреннее содержание, вот духовная жизнь – это естественное, у нас есть внутреннее чутье на нее. И поэтому если мы организуем что-то, что проще контролируется, вот как даже какие-то наши деятельности, да, то оно вызывает вот, в резонанс, да, вот это вот правильное содержание, правильный настрой, правильные мысли, правильную мотивацию. Оно просто, скажем, создает естественную для нее атмосферу, и оно само пробуждается, то есть, в какой-то момент. Поэтому с этого проще начинать с того, что, то есть, как мы себя ведем, со своего поведения, со своих действий. Потом проще контролировать то, о чем мы говорим, вот, потому что это тоже очень-очень-очень важно, да, то есть не случайно есть нейролингвистическое программирование, да, то есть где рассматриваются структуры речи, которые влияют, в частности, на наше сознание, влияют на наш предмет, это факт. И поэтому говорится «севан мука хиджи хвадоу», да, служение наше предназначение начинается с языка, с того, что мы едим, а есть надо вкусный просад, вот, и с того, о чем мы говорим. Говорить нужно про вкусного Кришну. Ну и другие вещи, которые важны. То есть есть какие-то дела, и понятно, что тоже все это. Вот, и, соответственно, это поможет контролировать нам наш ум. Еще одна из вещей, которая поможет нам наш ум контролировать, это общение. Потому что ум – это эмоции, а эмоции, они передаются, они заразные, они передаются через общение. Поэтому так говорится, что важно общаться со святыми людьми. Садху, санга, садху, санга. Сарва Шастра Кахи, Лава Матра Садва Санга, Сарва Ситы Хой. То есть даже одно мгновение общения со святыми личностями, с преданными, оно приводит к совершенству. Потому что вот эти вот... Мы же хотим любовь к Богу развить, а любовь к Богу, она передается от тех, у кого она есть, ну или же там сколько-то ее есть. Может, там она не совсем такая уж прям маха-любовь у всех тех, с кем мы обычно общаемся, но что-то, по крайней мере, есть. Поэтому просто общение, оно передает это. То есть, вот. Поэтому, значит, вот это еще одна категоризация. Да? Вся деятельность делится на три категории. Деятельность совершает телом, умом и словами. То есть, опять, есть, она может быть позитивной и негативной, можно оскорбление совершать телом, кому-нибудь там по морде заехать, да, словами сказать все, что ты о нем думаешь, вот, или же в мыслях думать плохо о ком-то. То есть, любая деятельность, позитивная, негативная, какая угодно, она включает в себя три этих аспекта. То есть, так же, как и пять факторов деятельности, тоже они есть у любой деятельности. У греховной, у благочестивой, и у духовной, у всякой есть. Дальше, значит, еще описываются два вида деятельности. Есть деятельность правильная и неправильная. Правильная деятельность – это та, которая совершается в соответствии с правилами вед, потому что веды – это не просто там какие-то абстрактные наставления. Веды описывают то, как мир устроен. То есть они описывают это правильное знание, то, как вот все происходит. Поэтому то знание, которое совершается в соответствии с тем, как устроен мир, да, с ведическим знанием, ну, правильное действие. Те, которые совершаются вразрез с ними, они неправильные. Вот, то есть, опять, и чем они больше неправильные, тем больше мы будем запутываться и создавать себе всяких проблем. Это еще одна вещь, на которую мы можем смотреть на деятельность, сверяться, правильная она или неправильная. Ну, и понимать, каким последствиям что будет приводить. То есть, иногда мы можем быть в ситуации, где нам не удается все делать правильно, но мы должны понимать, что если мы что-то делаем неправильно, то это будет соответствующие последствия. Просто осознанно нужно поступать, понимать, что происходит. Следующее, про что говорится про три стимула деятельности, да, то, что побуждает. И говорится, что эти три стимула – это знание, цель познания и, ну, собственно говоря, познающий. Познающий – это мы, про это уже говорили, да. И знание – это именно та… Мы говорили про то, что мы воспринимаем информацию, и эта информация, она не просто сухая информация в виде битов там каких-то, да, нолики, единички, она эмоционально окрашена, у нас есть еще определенное отношение к этой информации, то есть мы ее воспринимаем, мы думаем, она приходит как-то к нам, то есть через органы чувств или же каким-то там тонким эзотерическим образом, неважно, вот, и затем мы ее перевариваем, мы ее прочувствуем, да. То есть вот это вот знание. Знание – это не просто информация, знание – это эмоционально значимая информация. Вот это знание по-настоящему. То есть знание, оно связано с каким-то отношением. И поэтому И поэтому есть разные, и именно вот это знание, да, то есть осознанность, что ли, да, то есть именно вот эти образы, да, говорится, что эмоционально окрашенные образы, они являются стимулами, они являются мотиваторами к какой-либо деятельности. То есть здесь рассматривается мотивация. И Кришна рассматривает три вида знания. Давайте, значит, их проговорим, потому что это важно, то есть это связано с мотивацией, с умом. То, что позволяет, несмотря на многообразие видов и форм, видеть единую природу всех живых существ – это благость. То есть, когда нашим стимулом является поиск гармонии и единства, когда вот эти стимулы, это гуна благости. И по большому счету это чувство гармонии и единства становится полным, когда Кришна стоит в центре, потому что тогда есть связь всего со всем, понятно. И вот эта мотивация, да, поиск гармонии, поиск единства, она хорошая и правильная. Теперь смотрите, в гуне страсти это знание, которое позволяет видеть, что в разных телах находятся разные по природе живые существа. То есть, если гуна благости объединяющая добродетель, то страсть, она наоборот, она то, что ищет различия. Когда мы ищем различия, когда мы видим этот такой, этот сякой, это, то есть как у кого у Локка там была атомарная теория, что там все на атомы есть, и там души тоже из атомов. Вот, и там есть мужские души, есть женские души, они все разные, души животных там, то есть там вот именно вот, когда акцент делается не именно на материальных различиях. Вот. И сюда попадают всевозможные там национализмы, там еще какие-то там патриотизмы и так далее. То есть вот это вот, когда идет разграничение, когда понятно, что разнообразие существует, не вопрос. Это вопрос мотивации в том, что мы ищем. Или же мы ищем различия, то есть да, тогда это конфликтная ситуация по определению, если мы ищем различия, чем мы отличаемся. Или же мы ищем гармонии, то есть где акцент, в этом разница. И, соответственно, третье знание – это то знание, которое видит один вид деятельности как единственно важный, не дающее представление об истине узкое и скудное. То есть, означает, что вот у меня я что-то делаю, и все остальное я просто не вижу. То есть, это я не просто вижу различия и сравниваю с собой, а я просто проецирую свое. Вот у меня есть настолько узкое, ограниченное видение, что я его просто проецирую, что все таким и должно быть кругом. То есть, я просто ничего другого, даже ничего другого вообще не замечаю. Вот это вот знание, которое в невежестве. Получается, то есть, вот. Это значит, что касается знания. И вот это знание, осознанность, да, эти вещи, которые дают нам мотивацию, в конце концов, к деятельности. Так, затем описывается характеристика самой деятельности в трех гунах. Тоже опять мы сейчас занимаемся изучением вот этой деятельности, которая не есть мы. Вот. И говорится, что опять, какая деятельность является нормальной, адекватной, на фоне которой проще всего культивировать себе любовь к Богу. Да, это упорядоченная деятельность, без привязанности, любви и ненависти и желания наслаждаться плодами. Вот эта вот деятельность, которая происходит в гуне, оно, грубо говоря, идет своей чередой. Да? Если мы говорили, что счастье, материальное счастье, оно не до конца, мы счастье до конца не испытаем, оно не придет, насыщение. Есть, скажем так, понятие скорее здоровья, здоровый образ жизни, да? То есть здоровая ситуация, когда ну, все как-то более-менее, все более-менее ничего. То есть удовлетворение полного не будет, оно приходит только в любви к Богу, да? То есть только там оно приходит, настоящее счастье. Ананда, Будхи, Бхаварна, безграничное, которое никогда не заканчивается, вечно расширяется и все время увеличивается. То есть в взаимоотношениях с Богом и вместе с Ним, с другими живыми существами, оно вместе пойдет, вот в пакете одно. А деятельность сама по себе, вот она вот должна идти как-то там, ну, более-менее своей чередой, примерно так. То есть упорядоченной, без привязанности, и на фоне которой можно культивировать себе любовь к Богу. Затем деятельность в гуне страсти. Это деятельность, требующая огромных усилий, направленная на исполнение собственных желаний, продиктованная ложным эго. То есть да, слишком много, слишком интенсивная, куча вот такой вот страсть такая идет, да, вот к плодам что-то получить, вот что-то добиться. Ну, то есть оно не обязательно так вот, оно может все спокойно идти. Оно, не то, чтобы ничего делать, но надо делать, естественно, мы все исполняем свой долг. Но ощущение такое, что оно вот очень легко все идет, дается. То есть мы прилагаем усилия, но при всем при этом мы не отрицаем себя, что мы все делаем. и деятельность, вызванная заблуждениями, противоречащие Священному Писанию, и без учета последствий, да, ее, то есть когда мы не думаем о том, к чему все это приведет, делаем и делаем, тупо просто все. И с применением насилия, это деятельность гонит невежество. Ничего хорошего от этого не бывает. Вот. Так. Уже много информации, но ничего, еще выдержите еще немножко.
Хорошо.
Я же думаю, про варное я сегодня рассказывать не буду, потому что это отдельная тема. Вот. Тут у Сергея на одних вопросов часа на полтора будет. Варное все.
Конечно, легче вопросов не будет. Так что отдаю свое время вам.
Окей. Так. Сейчас мы проговорили про разные компоненты деятельности, про наше, про мотивацию, про то, ну, то есть, чем она все это дело совершается. Еще один из факторов, это, который тоже психологический фактор, который тоже играет свою роль, это разум. Да? Разум – это что-то, что позволяет нам как-то регламентировать или же упорядочить свою деятельность, то есть, да, вот это действие третьей позиции. И разум и решимость тоже здесь же находятся, они относятся к одной категории. И давайте посмотрим, значит, какой правильный разум у нас должен быть. Разум, который способен определить, что следует делать, чего не следует, чего бояться, чего не бояться, что порабощает и что освобождает, это благость. Разум нужно использовать, то есть нужно понимать, что мы делаем. Ну, стараться, по крайней мере. Я понимаю, что жизнь есть жизнь, и эмоции захлёстывают, и часто хочется, как лучше получается, как всегда. Вот. Но так или иначе, опять, если мы прилагаем усилия, то потихонечку с практикой вашей лечить все возможно. Потихонечку оно все будет есть, поэтому разумом надо пользоваться. Вот. Разум, который в гуне страсти, это разум, который не способен отличить то, что делать, от того, что не делать. Дхарму от адхармы. Вот. Значит, на практике это означает, что если, опять, нам нужно по жизни, нам нужно принимать какие-то решения периодически, да, и мы уже проговорили, решения не надо принимать в страсти и невежестве, лучше ничего не делать, поэтому следствие вот отсюда, вот из этой гуны страсти, то есть, когда мы не знаем, что делать, то лучше ничего не делать. Когда ситуация неопределенная, то лучше не принимать решение, лучше оставить ее в сторону и до тех пор, пока она прояснится, а пока заняться чем-нибудь другим просто. То есть вот это некий важный такое практическое следствие вот из этого, из понимания того, что такое разум в гуне страсти. То есть дхарма означает функция, функция означает естественная функция, то что естественно то есть, будет для нас делать, а адхарма – это то, есть, то, что будет противоестественно для нас. И вот тот разум, когда нам не хватает мозгов, чтобы отличить, что делать от того, чего не делать, и ситуация неопределенности, означает, что лучше ничего не делать. Вот в этой сфере. Лучше подождать. Вернее, не подождать, лучше заняться чем-нибудь другим. Если совсем непонятно, что делать, ну просто возьмите мантру, начните повторять, и все. Точно, вреда точно не будет, только хорошо будет. А с течением времени ситуация прояснится. Это важно. То есть не действовать в гуне страсти. Иначе дров наломаем. И разум в гуне невежества это когда все с ног на голову станется. Это то, что принимает дхарму за адхарму, то есть то, что то есть, другими словами, то есть то, что нужно делать, за то, что не нужно делать, и наоборот. Все кверх тормашками. Человек делает просто вот его несет вообще не туда, просто все наоборот делает, да, все рушит. Разум, погруженный во тьму и постоянно сбивающий человека с истинного пути. Это разум в гуне невежества. Вот. Когда в такой ситуации, к сожалению, если в ситуации страсти мы еще можем себя как-то на этом поймать. К сожалению, когда мы находимся в невежестве, нами там гнев охватил и все. То есть, к сожалению, зачастую ситуацию вообще контролировать очень сложно. Но если все-таки удается, да, то надо стараться помещать себя от гун страсти и невежества мы излечиваемся при помощи гуна добродетелей. То есть что-то где-то, если мы все-таки себя как-то проконтролировали, то есть вышли из этого эмоционального состояния, посмотрели со стороны, то потихонечку нужно опять заниматься какой-то рутинной такой вот очевидной деятельностью и что-то как-то все это нормализовывать нужно. Это значит разум и решимость, да, те усилия, которые мы прилагаем, то есть я хочу это делать. Смотрите, решимость в гуне добродетели, она непоколебима, Она делает человека целеустремленным в занятиях йогой, а йогу мы начали говорить, что йога это означает не просто на, там, в каком-нибудь там подмасане сидеть или еще чем-нибудь, а йога означает деятельность, которая связывает нас со Всевышним. Она позволяет человеку овладеть своим умом, жизненным воздухом и чувствами, вот эта решимость в гуне добродетели. То есть она очень такая ровная и такая, ну, я вот сравниваю с таким, с потоком, знаете, то есть она очень такая, как фундамент, на нее опереться можно, эта решимость в гуне добродетели. И она реально ведет нас, то есть когда у нас есть одна цель, да, есть сила гити, вява сайтника будхих, акиха акура нандана, то есть у человека есть одна цель. Нас может отвлекать с цели столько много всяких разных вещей. Какая-то там музыку какую-то услышали, которая там, не знаю, привязанность была, или там какую-то там красивую девушку увидели, или там красивого там молодого человека. Ну, всякое бывает. То есть что-то такое, чувства нас могут отвлекать в разные стороны. Причем лучше не зарекаться, да, может вот настолько неожиданно мы какие-то вещи происходят, поэтому это реальность. Но суть в том, что мы можем сходить с курса в разные стороны, это будет периодически происходить. Самое главное, что видеть все равно цель, и мы сбиваемся с курса и обратно возвращаться. Вот это будет реальная картина, не то, что вот прям вот будем идти по прямой, ничего подобного. То есть нас будет отвлекать в сторону, ну и Бог с ним отвлекает. Самое главное, что видеть цель, не снижать стандарты, не снижать идеалы, да, не разменивать их. Вот это очень важно. И все равно оступились, отошли в сторону, возвращаемся обратно, чуть-чуть там свалились, ничего страшного, поднимаемся, идем дальше. То есть прогресс – это серия последовательных шагов, которые движутся в определенном направлении. Вот мы идем и идем. Это вот решимость такая. Затем решимость, которая побуждает человека наслаждаться плодами религии, то есть, когда мы все делаем очень хорошо и по ведам, артхи для того, чтобы все у нас было хорошо, чтобы у нас было куча денег, кама для того, чтобы получать чувство и наслаждение, и мокша, чтобы в конце концов получить освобождение и избавиться от страданий. Вот такая решимость, она в гуне страсти, и она временная, она краткосрочная. Ее насколько-то, вот мы этот процесс в гуне страсти говорим, ее насколько-то хватает, потом приедается, потому что удовлетворения никакого нет в конце концов. Вот этого ни от харма, ни от артхи, ни от кама, ни от мокши, ни от чего. И решимость, которая не способна избавить человека от сновидений, страха, скорби, подавности, иллюзий, лишённой рассудительности, это решимость стихии невежества. Всевозможные люди, там, комплексы, там, какая-то, то есть, да, часто бывает, человек в депресснике находится, в томогоне в конкретной. И вот у него есть решимость или с собой покончить, или еще какую-нибудь дурь делать. Не, ну, реальная тоже решимость. То есть, да, реальная решимость, да, то есть, из полной решимости делать... Там, я не знаю, там всякие дурацкие вещи, и она тоже есть. Вот это решимость гони невежества. То есть, и опять, если мы отлавливаем ее в себе, то нужно стараться ее от такой решимости в стороночку отходить. Вот это, значит, что касается решимости. И в конце вот этого эпизода, да, из Гиты, Кришна описывает, тоже важно, три вида счастья, потому что в конце концов мы все хотим быть счастливыми. Говорится, ананда майя беса, природа души в том, чтобы испытывать ананду, или счастье, или блаженство. И есть разные категории, уровни счастья, и бывает счастье разного сорта. Да, бывает счастье первого сорта, второго сорта, третьего сорта, четвертого сорта. Вот. Хотя, помните, как это самое, да, как ну, по большому счету, как говорил, кто там говорит, свежесть бывает, да, только первая, она же и последняя. Поэтому счастье бывает по-настоящему только одно, да, второй свежесть, ясидрина. Поэтому счастье, оно или духовное, а все остальное, оно и несчастье вообще. Интересно, да, скажем, все остальное, оно в конце концов страдание, потому что даже в гуне благости она всегда будет смешана, чисто не бывает, чисто это иллюзия, то что чистая благость, вот материально ее не бывает, реально она смешана будет. А если она смешана, означает оно, что в конце концов приведет к страданиям, рано или поздно. Вот, поэтому за страдание нужно платить всегда, а вот духовное счастье бесплатно. Итак, давайте, счастье в трех гунах. Счастье в гуне благости. Это то, что вначале кажется подобным яду, а в конце становится подобным нектару и пробуждает на самоосознание. Да? Иногда люди думают, вот, какие-то ограничения, еще вот такой тихий кошмар, тихий ужас. Оно кажется тихим ужасом, я уже говорил почему, потому что люди не понимают, что является альтернативой этому, что это не просто от чего-то отказаться, что-то тупо ограничить, а реально вот тот вакуум, который освобождается, он заполняется вот тем нектаром, про который здесь и говорится в этом стихе. Удивительные отношения, удивительные совершенно вещи, то есть и в плане и этическом, и эстетическом, то есть настолько жизнь становится насыщенной, появляется другого качества совершенно, и этика, и эстетика. Я не знаю, например, да, вот алтарь божества, ну вот где вот такое вообще увидите просто по жизни, да? Вот такого нету, не бывает, такого нигде не бывает. Вот в каком контексте такое бывает? Я не вспомнил. Вот нет такого. Ну, я не знаю, может быть, да, может быть, можно там, то есть, в каком-нибудь там в салоне красоты, но это некая такая искусственная вещь. А вот так вот, чтобы при жизни где-то что-то, чтобы оно все такое, таким красивым было. Ни одна женщина не будет так наряжаться, то есть, не бывает такого, неземная вещь совершенно, да. Или какие-то отношения, то есть, какие-то киртаны, еще, то есть, что-то совершенно необыкновенные вещи. И вот это не тот нектар, который приходит. Поэтому что-то вначале может казаться ядом, вот, оно действительно там пугает, но реально, если мы пробуем и думаем, оказывается, ничего такого страшного-то и нету, наоборот, мы избавляемся от этой вот, от страсти, от этих вот, то есть оно все успокаивается. Говорит, что там, где нету покоя, там и счастье, речи о счастье вообще быть не может. И самое главное, что оно в конце концов пробуждает самоосознание. Потому что, в принципе, все что угодно. Да, вначале нужна какая-то аскеза для того, что если хочешь получить, но и в материальном плане тоже. Но здесь именно говорится про то, что пробуждает нас к самоосознанию. Затем счастье, которое приходит в результате соприкосновения органов чувств с их объектами, вначале подобно нектару, а в конце яду, это счастье в гуне страсти. И то есть это все наши вот ожидания от других людей, да, которые есть, мы чего-то хотим, и оно вроде получается, но оно все временно, оно все пройдет. Поэтому это такое очень стрёмное счастье. Вот, чем больше его сейчас, тем хуже будет потом, когда оно закончится, рано или поздно, обязательно, с гарантией. И тогда придет разочарование, гнев, и в общем, и нам самим от этого гнева будет хуже всех. Потому что мы чего-то хотим получить, а оно не получается. Плохо. И счастье в гоне невежества – это то, что ослепляет человека, лишая его возможности постичь природу души, обманчивая в начале и в конце, порожденное сном, ленью и иллюзией. То есть это там всевозможные одурманивающие вещи, там сигарету выкурить, притупить боль, да, или там выпить чего-нибудь, или еще что-нибудь такое, или, там, то есть вот эти все вещи, что-то такое, что из серии еще больше в иллюзию вводит, да, притупить какую-то боль, что реально еще больше усугубляет. Ну, вот это вот про счастье. Ну, все, я думаю, что на сегодня хватит, сейчас уже сколько, 17:56, да, 6 часов почти. Значит, тогда сейчас повторим, значит, чего было-то сегодня. Мы выяснили то, по поводу того, что мы-то не есть вся эта деятельность, да, мы должны избавиться от аханкара, я делающий. Но тем не менее, деятельность она идет, это продолжается. То есть Арджуна спрашивает, что мне делать или не делать, там, мне в лес уйти или же сражаться. И соответственно, Кришна в этом куске, в серединном куске Бхагавад-гиты, 18 главы Бхагавад-гиты, как раз анализирует деятельность извне, с третьей позиции, чтобы, с одной стороны, мы понимали, что там в ней есть и как ее нужно организовать, да, и, с другой стороны, мы себя с ней не отождествляли. Это очень важно. И поэтому он разные срезы этой деятельности дает. Он описывает 5 составляющих, 5 компонентов любой деятельности, которые важны при ее планировании. Это место, это исполнитель, это инструменты, это усилия и Всевышний. Затем дает другую категоризацию деятельности. Вся деятельность она совершается или при помощи тела, при помощи слов, или при помощи ума. Затем он дает еще одну категоризацию, что вся деятельность делится на 2 вида – правильную и неправильную. Правильная – это та, которая соответствует мироустройству, тому, как мир устроен, да, его законам. И неправильная – та, которая им противоречит. Затем он переходит к описанию стимула к мотивации деятельности, описывает разные виды знания, да, вот эта эмоционально окрашенная информация, которая нас побуждает к тому, чтобы что-то делать. Соответственно, в страсти, благости и невежестве мы все рассматривали. То есть благость – это единственная гармония, страсть – это акцент на различиях, и невежество – это когда даже и различия не видно, когда есть только я и хороший, и все, больше вообще ничего нету. Вот, описывали, то есть, наше внутреннее состояние, да, исполнителя, то есть, в каких мы стихиях, описывали деятельность, описывался разум, тоже в гунах страсти, благости, невесты, и счастье в этих самых трех гунах. Хари Кришна, есть ли какие-то вопросы?
Если я стою самое. Ну, сказать в конце лекции. Пользуясь положением чувостик, могу сказать.
Надо еще позвать Еду Радио, сейчас с Киртом попоем.
А расскажите про Индию.
Про Индию. На самом деле было очень здорово, да. Там было два куска. Мы были во Вриндаване и в Джаганатхапуре. Джаганатхапуре, это, наверное, было too much, слишком для всех, вот, потому что это уж слишком эзотеричное место, реально, да. Вот, ну, ничего, съездили, разик, если съездили. А в Вриндаване там было вообще как дом. То есть наш настоящий дом – это Вриндаван. И я думаю, мне очень хочется всех вывозить домой, потому что мы тут в командировке. Вот, а там настоящий дом. И во Вриндаване там было куча всяких чудес, Кришна нас водил по разным местам, всякие там мистические вещи, там, то там пуджари, какие-то там секретные, какие-то там божества показывали, то еще что-то такое. Ну вот оно все реально так происходило. Вот. По вечерам мы собирались вместе, киртаны пели, вот, чего-то обучало. То есть во Вриндаване были 5 дней всего, 3 дня мы, 2 дня бродили, 3 дня, 2 дня бродили по Вриндавану, нет, 3, 3 дня бродили. Один день был, ходили вокруг Говардханы, все были кремни, вот, прошли, ну, почти все, 25 километров вокруг Говардханы обошли. Ну, конечно, да. Вот, причем кто-то ходил босиком, вот, босиком для, ну, не так много, для непривычных людей означает кровяные мозоли. Вот. Ну, если, то есть, я уже вроде набродился, вроде ничего, но просто там где-то больно там по камешкам ходить. Так оно было, вот. Все очень достойны были, ездили на автобусную парикраму на Варшану, это там, где дворец Шримати Радхарани и дворец Нанда Махараджа на Даграме, были в деревне Лалита Деви. Ну, то есть, там здорово, я думаю, что мы будем на 2 раза в год туда ездить, вот, вывозить народ на историческую родину. Потому что мы ездили туда с благословениями святых личностей, и реально там просто все, кто были, у нас группа была, самые разные люди, кто-то там 16 кругов мантр повторяет, кто-то просто друзья друзей, то, что называется. Вот. Но с самого начала говорили, что это будет именно экскурсия в духовный мир, не просто в Индию. Ну, в Индию там можно поехать, там на Тадж-Махал посмотреть, еще куда-нибудь на Гуа поехать, еще какие-то вещи. Это было именно путешествие сквозь вот эту завесу иллюзорной энергии в духовный мир. И это было здорово. Ну вот, наверное, что еще сказать, даже не знаю.
А можно вопросик прикрутить все?
Давай.
Вот смотрите, в ходе лекции, ну я для себя какой-то такой, ну, может, полувывод сделал, хотел подтвердить или опровергнуть. Иногда бывает так, что все разваливается, вроде невежество, да, вроде плохо, как бы. И ну, настолько уже привык слушать вокруг, что вот, ну, надо, чтобы все было хорошо, надо прилагать усилия, там вот биться лбом, как бы вот, ну, преодолевать вот, плохо, надо вот, все-таки постараться из любой ситуации выйти так, чтобы все было хорошо. А тут ну, иногда, ну, сейчас, иногда я на своем опыте уже убедился, что иногда и разваливается, ну и правильно. Потому что энергия невежества, энергия разрушения, она нужна даже вплоть до того, чтобы просто разрушить хотя бы то, что тебе не нужно, чтобы избавиться.
Yeah.
Поэтому, может быть, не всегда надо выруливать, да, вот, можно как бы расслабленно. Правильно?
Да, то есть конкретно вот этот совет раз, другой, третий попробовал, то есть ну, иногда просто когда вот не совсем, то есть надо, чтобы в какой-то момент прояснилось, что делать, то есть вот реальная жизнь, она не такая простая, то есть все так вот сразу не поймешь, где их чертня пусть разваливается, где усилия надо прилагать, как-то вот нужно все равно быть в связи с ситуацией, да, иногда бывает так, потому что Потому что Господь Шива, который отвечает за, за гуну невежества, реально, и да, и он этим трезубцем все, все разрушает. Его Господь Шива, он дает, он ведет к освобождению. То есть он реально, то есть цель в процессах разрушения состоит в том, чтобы разрушить привязанности. Поэтому он все и уничтожает. То есть уничтожает. Это не просто он такой гад такой, да, вроде как великий вайшнав, и чего он этим занимается. Но реально то, что он уничтожает наше иллюзорное самоотождествление. Вот в этом его функция. Поэтому, да, иногда бывает и так.
Еще, ну, в принципе, мы с вами давно общаемся. Но бывает так, происходят вещи, вот какие-то вот, говорите, они вот поначалу вообще непонятно, даже неприемлемы. Просто кажется, ну как так, это вот, что-то странное. А проходит какое-то время, там, допустим, в некоторых вещах даже года два, и вот действительно так вот, вот доходит постепенно. Я к тому, что вот даже вот это вот, раньше, если я просил, ну, в принципе, с Богом тоже отношения давно и по-разному устраивались, так или иначе, просил, Господи, дай мне возможность сделать так, как я хочу. То сейчас уже такое ощущение, что я как бы прошу, ты мне это самое, глаза раскрой, просто как надо сделать. Вот я сделаю, вот буду делать так, как надо, ну ты мне лучше скажи, как надо. Ну нет, неужели не как хочу. То есть
я уже.
Да, вот как бы как это самое. Так оно получше, как-то полегче жить стало.
Ну да, так полегче жить, потому что ты не несешь непосильное для себя бремя, реально. А просто я говорю, когда мы пытаемся делать что-то, что мы в принципе не можем делать, то эта ситуация просто крышу сорвет, потому что невозможно. Ну вот, в принципе, невозможно. Вот. Ну что, давайте кирпич попоем, потом уже будет это самое. Потом артиллерию. Тогда у нас, значит, остается, чтобы закончить Бхагавад-гиту, две темы. Я думаю, одна тема – это варнашрама, я думаю, что ее надо взять на этот самый, на, ну, в одной лекции, да. И вторая это завершение всего, то есть последний итог, где вот ключевые стихи Бхагавад-гиты, то есть, да, итог, да, каким образом предаться Господу. Поэтому еще две лекции мы устроим, проведем.